Глава 32. Рутина. Приближалось третье московское лето. Жаркое, душное и тягостное от безделья. Мертвый сезон. Театры на каникулах, люди в отпусках, продавать некому и нечего. Второй курс успешно окончен. Произошло чудо. Ни одного хвоста. Вышел, правда, легкий конфликт с преподавателем теоретической механики Кулаком, этаким голубым воришкой. Он был славен тем, что брал все. Книги, коньяки и прочие красные тряпочки, так ценившиеся индейцами племени Дакота. Но и у индейцев случаются критические дни. И когда вместе с ответом на билет я передал приличный пятизвездочный коньяк, в ответ он меня хлестанул. «Отвечайте на билет, Карагоцкий! И, кстати, такой коньяк у меня уже есть!» Сказать, что это не входило в мои планы, ничего не сказать. Его предмет еще со времен техникума оставался для меня тайной за семью печатями. Ответить на заданные вопросы я не мог. Но это был последний экзамен. Предыдущие я проскочил каким-то чудом, и впереди забрезжила стипендия. 8 месяцев да по 40 рублей на дороге не валяются. Есть что терять и за что сражаться. А вы мне поставите 2? Почему сразу 2? Насколько ответите, столько и поставлю. Я отвечать не буду. Все знают, что вы за хороший коньяк ставите 3. Это не моя вина, что такой коньяк у вас есть. Я старался. Дело не в коньяке. Мне он вовсе не нужен. Ни этот, ни какой-либо другой. Вы не знаете предмет, а это 2. Вы поставили на нашем потоке около 10. Все пострадавшие уже написали заявление в партком, что мы со своей 40-рублевой стипендией не можем удовлетворить ваш непомерный аппетит и требуем права пересдачи комиссии. Покажи. Эта авантюра пришла мне в голову прямо во время беседы. В наших двоечниках я был уверен. Они не подведут и войдут в долю. Тем более, что рискую только я. Я не собираюсь перед вами отчитываться. Чтобы выучить предмет, нужна неделя. А отмазаться от коллективного заявления — вся жизнь. У меня есть предложение. Или всем 3 и с нас настоящий французский коньяк. Или конфликт. Это было солидное предложение. Коньяк «Наполеон», хоть и стоил всего в 5 раз дороже принесенного мной азербайджанского эликсира, 25 рублей против 5, оставался нереализованной мечтой каждого взятошника. По сути, получить за вонючий экзамен сию вожделенную награду было бы вершиной его научной карьеры. Один человек такое не потянет никогда, а объединить несколько сдающих в группу было нашему герою не по уму. Он уже как будто согласился, но случай, произошедший с ним годом ранее и известный всем и каждому, не позволял просто произнести «да». Наш товарищ, придя на экзамен, раскрыл дипломат, в котором сияли 2 бутылки марочного арарата. И, получив неприлично высокую относительно своих знаний 4, так и ушел, не забыв сказать спасибо. С дипломатом. Доцент обиделся. Однокурсники, которые были вынуждены учить предмет, пытались разобраться с этим вновь испеченным хорошистом, на что он посоветовал им впредь больше думать головой. Не брать 2 года подряд сей ученый муж не мог, но и верить на слово коварным бледнолицем готов не был. Не обманешь? Давайте поступим так. Я приношу все зачетки и коньяк. Вы отдаете коньяк своему ассистенту, и мы остаемся с вами в аудитории. За дверью ждут мои товарищи. Как видите, мы обмануть не можем. А вам мы верим безгранично. Вы же учитель. Собрать со страждущих по 3 было делом техники. Еще и осталось всем нам на пиво с раками. Казалось, сессия сдана, впереди долгожданная стипендия. А нет. Пришло письмо из милиции, что студент Карагоцкий был задержан у Большого театра с 50 билетами в кармане на спектакле вышеупомянутого художественного заведения. Я и забыл. Меня действительно задержали. Нашли билеты. Но отпустили за отсутствием состава преступления. Кто бы мог подумать, что они напишут в институт. Разбирательство на комитете комсомола было долгим и нудным. Я оказался позором 40-тысячного коллектива, который в едином порыве приумножал завоевания. На все конкретные вопросы, где взял и куда собирался отдать, я ответил без труда. А вот на вопрос «Как ты мог?» у меня ответа не нашлось. Я попросил учесть, что это первый и последний раз, и что задача комсомольца при виде тонущего товарища протянуть ему руку помощи, а не морализировать о недопустимости купания в запрещенном месте. Наша совесть подцокала языком, и большинством голосов решила объявить устный выговор с занесением в личное дело. Это, конечно, не исключение из комсомола с обязательным последующим исключением из института и как следствие армии, но и не прощение. Стипендии я лишаюсь автоматически. Зато все разошлись, довольные собой. И я, и они пронесли нашу взаимную ненависть сквозь это испытание с честью.
Людей можно разделить на две группы по их реакции на свисток и крик «Милиция!». Одни бросаются догонять, другие — убегать. Данные о принадлежности к определенной группе закладываются при рождении, как цвет глаз, например. Изменить эту закономерность невозможно.
Наступила пора летней практики. Целый месяц нужно было выполнять какую-нибудь ненужную работу за сумму от 0 рублей на одной из институтских кафедр до 120 за тяжелый физический труд на железной дороге. При этом за бесплатный рабский труд разрешалось жить в родной общаге, а деньги платили на необъятных просторах нашей родины, например, в дальнем Подмосковье или Сыктывкаре. Бесплатно горбатиться не улыбалась, а уехать куда-нибудь из Москвы вообще не рассматривалось. Попробовал организовать практику в Киеве, но связи не хватило. Тогда я взялся за дело в Москве. Итак, кто же имеет право пригласить меня на производственную практику? Как оказалось, совершенно любое предприятие, запрос которого проштампует в профильном министерстве. Какое же министерство мне ближе всего? Естественно, торговли. В результате умелого распределения 10 билетов в театр, в деканат факультета электрификации Московского института инженеров транспорта пришла бумага с просьбой направить для прохождения практики в гастроном номер 30, находившийся по адресу Москва, улица Горького, 6, студента дневного обучения данного факультета Карагодского Григория на должность оператора камеры хранения. Говоря человеческим языком, на входе в огромный гастроном имелись камеры хранения, где покупатели могли оставить свои сумки в обмен на номерок, совершив на выходе обратную манипуляцию. Это одна из немногих сфер науки, в которой по сей день ничего нового не изобрели. Меня захотел увидеть декан. «Здравствуйте, профессор. Садитесь, нутис, рассказывайте. О чем, Юрий Алексеевич? Как вы собираетесь закрепить полученные в институте знания на практике? Ведь это и только это является нашей общей целью. Юрий Алексеевич, мне из Москвы уезжать никак нельзя. Я за родственницей пожилой ухаживаю. И на кафедре не могу, там деньги не платят. А я сам себя содержу, помощи ждать неоткуда». «Наслышан о ваших финансовых мытарствах от наших комсомольцев». «Да вы не волнуйтесь, я только взглянуть на вас хотел, Карагодский. Вы же первенец в любовных отношениях между Министерством путей сообщения и Министерством торговли. Вас любить положено». «Вот, держите». И он протянул мне подписанное направление на практику. Работа в гастрономе финансовых ожиданий не оправдала. Нет, зарплату платили исправно, но разве я за ней шел в один из крупнейших гастрономов столицы? Знакомство — вот что меня интересовало. Я пытался подкатить к разным людям, но все они меня безоговорочно игнорировали. конце концов, заместитель директора, которому я всеми правдами и неправдами прорвался в кабинет, сказал: «Ты, конечно, малый и способный. Для всех нас загадка, как ты сюда попал. Многие думали, что ты АБХССник, пока не разглядели эту хитрую жидовскую рожу. Ша, не дергайся, я сам такой. Мой тебе совет. Доживи здесь тихо, на работу ходи, ни с кем не разговаривай. Если что, выгонят с треском и с удовольствием. Тут не твоя лига, паря». Ничего не оставалось, пришлось прислушаться к совету старшего товарища. Время тянулось очень медленно, читать на работе запрещалось. Вечерами тоже было скучно, все из города разъехались. Остались отличники, которые из карьерных соображений работали на кафедре, да еще Леня Весновский. Но он жил в районе ВДНХ, так что виделись мы не чаще раза в неделю. Я ввел на работе новшество – самообслуживание. Теперь граждане лично заносили сумочки и брали взамен корзинки с номерками, совершая по окончании визита обратную процедуру. Мои обязанности заключались в том, чтобы никто не позарился на чужое. Отличная тренировка памяти и наблюдательности. На выходе у меня уже был готов психологический портрет человека с описанием его социального статуса, семейного положения и привычек. Иногда я останавливал людей и заговаривал с ними, проверяя свои догадки. Оказалось, что эти навыки тренируются так же, как и мышцы пресса. Чем ближе к концу практики, тем точнее становились мои прогнозы. Вот дедушка, он на пенсии, до этого был известным авиастроителем, может, даже заслуженным. Квартиру дали в центре за заслуги. Сейчас сидит с внуками, в магазин за продуктами выбирается, когда к детям приходят репетиторы. Я остановил его, сказал, что учусь во ВГИКе, и на такую роль нужен актер.
ВГИК. Всесоюзный государственный институт кинематографии. Мечта моего детства.
Он всплеснул руками. Как выяснилось, пожилой джентльмен действительно заслуженный инженер в космической отрасли. Правда, на этом совпадения кончились. Детей у него нет, личная жизнь не сложилась, живет один. Но он постоянно мечтает о тех перспективах, которые я нарисовал. Ему даже снятся именно такие сны. Мы пришли к выводу, что его мечты отображаются на его лице явственнее, чем самая жизнь. А вот взрослая женщина лет 35, которая сначала ходила нечасто, а теперь я ее вижу 2-3 раза в день. Она приходит, ставит свою сумку в самую нижнюю ячейку и берет корзину. Потом идет в магазин, быстро покупает какую-то мелочь и обратно ко мне, наклоняется и не спеша забирает вещи. При этом в вырезе ее блузки явственно видна грудь без бюстгальтера. И косой взгляд на меня снизу, вижу ли я это великолепие, есть ли свободная ячейка в самом низу рядом со мной, видна не только грудь, пупок. И все это на расстоянии вытянутой руки. Я вижу и краснею. Замечаю даже пульсацию вены на груди и родинку слева на боку. Предложить мне даме нечего. А любоваться за так как-то неудобно. Я диагностировал ей работу в торговле и отсутствие мужа при обязательном наличии ребенка. Однажды я с ней заговорил. Когда она в очередной раз ставила сумку дальней от меня груди, эти кошки-мышки надоели. Она взяла инициативу в собственные руки и, выскользнув из блузки, уставилась мне в глаза с немым укором в виде розового соска. «Ничего, можете оставить, я посторожу. Извините». При первых звуках ее голоса стало понятно, что не поехать к ней сегодня означает оскорбить даму бездействием. Но она мне, 20-летнему, абсолютно неинтересна. Пришлось пробурчать что-то про ранний брак, жену и малых детишек дома. Теперь уже пришла очередь краснеть ей и обладательница полного четвертого размера пулей вылетела из магазина. О чем я еще неоднократно пожалел. До окончания практики оставалась неделя. Я уже засобирался в Киев, но тут Леня предложил интересную штуку. С ним вместе учился Юра Яхнес, редчайший тип рукастого еврея. Он собственноручно смастерил станок, на котором из листа пластмассы вырезал конусообразные серьги всех цветов радуги. Крючки делались из проволоки на другом станочке. Себестоимость пары получалась 10 копеек, можно пренебречь. Товар выходил отменный, модный и дорогой. Конкретнее 3 рубля за пару. Пробовал продавать в общежитии, но некому. Поступил хитро. Положил перед собой на рабочем месте 5 пар разных цветов и разглядывал. Выбирал для своей девушки. За 2 дня продал около 30 пар. Разделили между мной, Леней и Юрой, получилось за вычетом расходов по 4 на брата. Ни за что. Правда, меня вызвал замдиректора и предупредил, что еще раз и вот этими своими вороватыми руками сдаст меня в милицию. Я пообещал, что больше никогда. И пригрозил, что он сон потеряет, терзаемый муками совести. Сопровождаемый пинком под зад, я понес выручку и свои расчеты партнерам. Методом мозгового штурма приняли решение ехать на море. Там и женщины не бедные, и с деньгами на отдыхе расстаются легче. Тут же у Юры нарисовался дядя в пицунде, который ждал нас с нетерпением. Дни пролетели в подготовке и обеспечении стратегического запаса товара, сутки в поезде, и вот оно, море. Разместились. Дядя оказался хлебосольным, напились крепко. Наутро окунулись в море и на пляж. Торговали по очереди, серьги расходились как семечки. Нас уже знали, те, кто купил, советовали подружкам и просто незнакомым. За 3 дня продали товару на 500 рублей, 300 прокутили. Бизнес расцветал, мы уже подумывали, как из Москвы доставить еще пластмассу. Но на 4-й день ушло всего 10 пар, а на 5-й – ни одной. Все, кому хотелось, уже красовались в наших сережках. Оставалось ждать новый заезд или уезжать. С этими планами мы с Леней подошли к играющим в карты. Взрослые люди, крупные ставки. Я ел кукурузу и без задней мысли следил за ними. То, что мы успешные торговцы, уже ни для кого не было секретом. Парни, хотите сыграть? Можно, если недорого. Нет, в гусарика расписного Ленинград по рублю за вист. Максимальный проигрыш 10 сотен, копейки.
Самая дорогая разновидность преферанса – Ленинград. Именно в него играют на турнирах. Именно в него я играл всю жизнь. Сделать игру дороже можно только играя 1 на 1 в гусарика. И самый дорогой гусарик – расписной. Все то, что я люблю.
Но, предположим, вы играете 5 копеек, а может и того меньше, играете честно и очень средненько, если не сказать плохо. Но по рублю я не сяду никогда. За 1 партию можно оставить 1000, а 2-й может и не быть. Взвесив все за и против, я согласился играть в их игру по 10 копеек. Как решила вся стая, играю на общаковые. Леня и Юра в доле. Первый день закончили, выиграв 400 рублей. Получили никаких эксцессов. Помогло то, что Леня стоял у меня за спиной. Очень мягкий по натуре и настоящий уволень внешне, он производил неизгладимое впечатление на незнакомых. Виной тому была толстая золотая цепь с Магендовидом и густые, как у Брежнева, сросшиеся брови, которые он хмурил по свойственной ему привычке каждую минуту. И уже из-под них обозревал поляну.
Брежнев Леонид Ильич, генеральный секретарь ЦК КПСС. Наиглавнейший человек в стране. славен густыми сросшимися бровями и орденами. Лучший в стране по поцелуям. Леня Весновский не уступал своему тезке ни в чем, кроме орденов.
Второй день закончили плюс 500. Получили вместе с предупреждением, что завтра пойдет другая игра и уже с другими людьми. И что моему вышибале завтра будет с кем и о чем поговорить. Оказывается, о нас сложили легенду. Приехал московский Катала со своим вышибалой, для вида вывесили какую-то бижутерию и играют на план 400-500 в день. Ну хорошо, я Катала. Бывают и такие. Но как они могли признать в добрейшем Ленечке вышибалу? Свет пролил Юрин дядя. Оказывается, нас узнали. Леня, известный своей жестокостью, бандит. Я какой-то шулер, тоже вроде вспомнили. Имена вымышленные, приехали отдохнуть от трудов неправедных и пощипать местных, да вы руки не отвыкли. И завтра нам готовится торжественный прием. Местные менты в курсе, и они не на нашей стороне. Посему для нас же лучше, чтобы завтрашний день не наступал. Думали недолго, и уже через пару часов поезд мчал нас в Киев, отдохнувших, в меру загоревших и, как говорится, со щитом.
Чему меня научили в гидропарке? Когда садишься играть, нужно знать три вещи. Сколько собираешься проиграть, сколько выиграть и, что самое главное, как свалить.